Аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко уже у нас в студии. Мария, здравствуй.
Здравствуйте.
Да, Мария, ну, начнем, наверное, основные тезисы. Что бы ты выделила на неподконтрольных территориях? Какие изменения произошли? Наверное, основные изменения произошли около месяца назад, да, вот в так называемой ЛНР, там полностью поменялось самопровозглашенное руководство, и в так называемой ДНР тоже были какие-то изменения. В общем, тебе слово.
Ну да, на самом деле мы сразу должны сказать о переменах, которые случились в так называемой ЛНР, но, естественно, это не имеет никакого отношения ни к воле проживающих там людей, конечно же, ни даже к воле самих боевиков, которые руководят этими всеми так называемыми структурами, квазигосударственными образованиями, если можно так выразиться. На самом деле мы столкнулись с тем, что имеет место противостояние около властных кабинетов в Кремле. То есть это противостояние сурковцев, так называемых, это Плотницкий, и ФСБшных, так называемые вот эти вот ребята, которые представляют так называемый силовой блок ЛНР. Я прошу прощения за это постоянное так называемый, но просто вся эта война, это действительно война постмодерна, где кавычки — это такой непременный атрибут. Произошел конфликт в первую очередь между Сурковым и ФСБ. То есть появились разные видения судьбы этих вот регионов. То есть Сурков, как куратор, у него есть такие представления, что на самом деле все должно решаться как-то, соблюдаться видимость того, что здесь есть какая-то власть, что это действительно такое государство с политикой, с какой-то социальной структурой, с какими-то там решениями. Этот постоянный совет министров ЛНР, это же вообще было любимое телешоу всех аналитиков, которые занимаются данным
вопросом. И очень расстроились, да, люди, что этого нет.
Очень расстроились, да, я читала у коллег бесконечно, вот эти, просто плач стоит на весь украинский Фейсбук, как же мы будем без совета министров ЛНР, скучно. Ну, на самом деле это все очень не смешно, потому что по ту сторону в заложниках у этой ситуации люди, живые люди, наши с вами сограждане.
А вот давай сразу скажи, как изменилось информационное пространство в так называемой ЛНР после вот этого переворота, смены так называемой власти?
Это очень интересный кейс, на самом деле. И впоследствии, я думаю, что изучающими конфликт это будет разбираться отдельно. То есть Плотницкий, будучи руководителем этой всей структуры, он удостаивался эфиров и статей только в местной прессе в основном. Либо же в контексте того, что была вот Минская трехсторонняя группа, там был Плотницкий, они поговорили и решили. Что мы видим сейчас? Пасечник на прошлой неделе удостоился, между прочим, 22-минутного интервью на телеканале «Россия-24». То есть эта власть, она имеет, новая власть, как бы больший фавор от своих кремлевских кураторов. И Пасечник, как представитель этой власти, он устраивает Кремль гораздо больше. Во-первых, потому что он контролируем, он более контролируем, чем Плотницкий, которого в Твиттере иронично называют Колываном. Плотницкий высказывался в ключе, что у нас я глава республики, поэтому слушать надо меня, я решаю, Дейнега не решает, никто ничего не решает, решаю сама лично я. То есть Плотницкий в какой-то момент заигрался. Я допускаю, что помимо внутренних кабинетных каких-то недоразумений и поисков каких-то взаимоустраивающих стороны решений именно в Кремле, имело место еще то, что Плотницкий немножко не понял, кто он и зачем. Что мы видим в интервью Пасечника? Пасечник — это экс-работник спецслужб украинских, это человек, по сути, которого уместно назвать предателем, коллаборантом, и я считаю, что именно так он и должен называться. И в лучших традициях спецслужб Пасечник дает такое достаточно взвешенное интервью о намерении следовать Минским соглашениям, но тем не менее все равно он проговаривается, так как работник спецслужб, он весьма посредственный. Он проговаривается и о гуманитарной ситуации в так называемой республике, потому что он упоминает, что цены на горюче-смазочные материалы в новом году мы опустим до уровня ДНР. То есть налицо, что в так называемой ЛНР цены на бензин и на топливо прочее, оно даже разительно отличается от цен в соседней республике, скажем, в кавычках. То есть человек дает такие какие-то оговорки, он сам не замечает, что он оговаривается, но это очень серьезно. То есть мы можем судить о том, что даже Кремль не контролирует гуманитарную ситуацию, хотя формально, ну, у нас это не признано, к сожалению, пока что законодательно, но я надеюсь, что скоро это изменится. Формально это оккупирующая сторона. Оккупирующая сторона несет ответственность за гуманитарную составляющую на оккупированной территории. То есть мы фактически видим, что ни Кремль, ни подконтрольные им вот эти вот пешки, они, понятно, сами вот эти пасечники плотницкие, они сами ничего не могут решить, но Кремль тоже ничего не может сделать. Кроме того, пасечник высказался в том ключе, что он имеет намерение восстановить производство в Стаханове.
То есть он... Если это о Стахановском вагоностроительном заводе, то появилась информация, там выпустили 30 мусорных баков.
Да, прекрасно. Прекрасное производство, но речь даже не о том. Вот Стаханов — это в нашей нынешней терминологии с переименованиями, это сейчас Кадиевка. Называется Кадиевка, и это одно из самых проблемных направлений на фронте. То есть что хотят кремлевские кураторы, что они хотят показать?
А в чем проблемное?
Ну, проблемное — там идут обстрелы. Это огневая точка очень серьезная. Вот буквально 18-19 декабря все СМИ пестрели сообщениями о том, что именно на этом направлении ведется очень мощный такой огонь.
Но и... на этом направлении никак не могут открыть контрольный пункт въезда-выезда «Золотое».
Да, и не откроют. И это, опять-таки, это деструктивная позиция боевиков, и мне немножко непонятно, почему часто в отчетах гуманитарных всяческих организаций мы видим обвинение нашей стороны в том, что мы плохо и недостаточно гуманно относимся к людям, так как у нас всего один пункт пропуска в Луганской области. Ну, простите, пожалуйста. Пункт пропуска «Золотое». Это была украинская инициатива. Украинская сторона настаивает на открытии пункта пропуска «Золотое», в то время как в сообщении медиа, назовем тоже в кавычках это медиа, это пропагандистский рупор ЛИЦ, Луганский информационный центр, висело огромное обращение тогдашних глав ЛНР, когда вот власть менялась, что не поддавайтесь украинским провокациям, не используйте пункт пропуска «Золотое». Естественно, что сейчас на праздники нагрузка на пункты пропуска, на, вот, на станицу Луганскую конкретно, и я видела массу сообщений об этом в прессе, что очереди огромнейшие, люди будут пытаться как-то обойти, как-то дать взять, а это имеет место, конечно. Будут жертвы, скорее всего. И кто опять окажется виноват? И это же неправильно. То есть надо всегда отталкиваться от того, кто что предлагал, что мы имеем по факту, и кто противостоит каким инициативам. То есть на самом деле боевики тут начинают опять играть в любимое это сурковское лицемерие, это абсолютно в сурковской тональности. Но мы же вам предлагаем открыть пункт пропуска в счастье.
Да, простите, вот об этом пожалуйста. Я хотела спросить.
Пункт пропуска в счастье невозможен принципиально по той простой причине, что мост, как стратегически важный объект инфраструктуры, он может быть заминирован. Об этом как-то боевики не думают, что прежде чем будет открыт пункт пропуска, нужно провести серьезнейшие работы по разминированию. И кроме того, есть же все интенции полагать, что они хотят захватить таким образом критически важные объекты инфраструктуры, то есть Луганскую ТЭС. И естественно, что счастье — это стратегическая точка, стратегически важная точка. И здесь мы не должны идти ни на какие компромиссы, потому что безопасность идет первой. В том числе безопасность наших граждан, которые проживают и на подконтрольной, и не подконтрольной территории. Я хочу это отдельно подчеркнуть, что кто бы что ни говорил, а Украина о безопасности своих граждан очень заботится на самом деле. И если сравнивать там с практикой других конфликтов, мы на самом деле очень и очень гуманно решаем эти вопросы.
А если с практикой других конфликтов, скажи, какие конфликты?
Ну, хотя бы, я имею в виду хотя бы те же войны югославские. Ну, если мы посмотрим, например, на то, что происходило между Хорватией и так называемой Книнской краиной. До 1994 года вообще принципиально были не урегулированы никакие отношения между вот этим вот квазигосударственным образованием и Загребом. Не, ну понятно, что это все равно опять-таки несравнимые вещи, потому что все югославские войны — это результат развала Югославии, и здесь очень трудно говорить о каких-то адекватных сравнениях, но именно с гуманитарной точки зрения Украина сейчас предпринимает сверхусилия. Я могу сказать, что как бы кто кого не обвинял, но на самом деле вот то, что у людей есть возможность банально пересекать вот эту линию соприкосновения, Это очень-очень большой шаг, и это очень-очень важно для тех людей, которые находятся там по разным обстоятельствам. То есть я не сторонник того, чтобы говорить, как там огульно любят обвинять в том, что все предатели, и что надо все перекрыть, имеется в виду пункты пропуска. Но на самом деле это все очень-очень сложный вопрос, что мы никогда не будем достаточно гуманитарными, достаточно гуманными с точки зрения международных организаций. И мы все же не должны идти на какие-то уступки в принципиально важных вопросах. И все равно, я подчеркиваю, повторяю, что безопасность идет первой. То есть люди на тех территориях, на в серой зоне в том числе, они очень часто спрашивают, когда все это кончится. Но чтобы это все кончилось, мы же должны предпринимать какие-то меры, чтобы этих боевиков оттуда выгнать, и российскую армию, и там наемников из различных парамилитарных формирований. А чтобы это сделать, да, и это война, есть меры, которые не всем будут нравиться, есть меры непопулярные, но это нужно сделать, если мы не хотим получить проблему на много-много лет вперед.
Говоря о том, что цель Украины — выгнать боевиков, выгнать российскую армию. Ну, это мое субъективное мнение, но россияне могут уйти, потому что это граждане другой страны, они могут вернуться к себе домой. Но те местные жители, которые воюют на стороне боевиков, куда, ну, они же никуда не денутся, они так и останутся. Ну, вряд ли они массово могут уехать. Ну, финансово они не смогут все выехать.
Да, это тоже очень большая проблема. Это то, о чем мы сейчас все должны коллективно думать. Я имею в виду общественные организации, власть. Мы должны подходить к этому без истерики, без взаимных обвинений и просто четко понимать, опять-таки, что пока эти люди не будут наказаны, пока не будет проведено всестороннее масштабное расследование по фактам той же коллаборации. Я знаю, что, опять-таки, организации не любят это слово, но я буду его повторять, потому что это очень большая проблема.
Да его все повторяют, не любят, но все говорят.
Все говорят, но... А как иначе? Как уйти?
А вот тогда такой вопрос. Закон о коллаборантах... Условно, да, назовем его так, он последние 2 недели очень активно обсуждается, очень много материала у нас вышло, эфиров по этой теме. Как-то отражаются эти разговоры, намерение выявить такие, кто коллаборант, а кто нет, как они отражаются на неподконтрольных территориях?
О, вы знаете, это тоже отдельная тема. Как только появился этот проект, а это проект, и его авторы утверждают, и правильно утверждают, что он еще будет обсуждаться, дорабатываться.
Очень долго, наверное.
Вот, как бы первая версия, это пилот, это прощупывание настроений и мнений, и я в этом согласна, что надо сначала показать какую-то изначальную версию, а потом продолжать какую-то дискуссию вокруг этого. На неподконтрольных территориях, конечно же, это вызвало истерику. Конечно же, это вызвала истерику в русских СМИ. Я вам даже больше скажу, это вызвало истерику внутри Украины. То есть даже на уровне того, что 10 раз было повторено со стороны авторов, что это проект, что это все еще будет как-то дискутироваться, обсуждаться, и что авторы, я знаю нескольких из них, они достаточно открыты к любой критике, к конструктивной критике. И я не думаю, что люди будут занимать, я имею в виду авторы, какую-то такую деструктивную позицию в отношении этого. Но меня удивляет, если честно, единодушие некоторых структур внутри Украины, структур за линией разграничения, назовем это так, и некоторых чиновников Российской Федерации.
Давай определим, реакция России, основные месседжи.
То есть вот основные месседжи, конечно, ретранслятором вот реакции на то, как будем мы решать эту проблему с постконфликтным урегулированием, когда он закончится, этот конфликт. Ну, мы вернемся потом к этому вопросу. Здесь очень важно подчеркнуть один принципиально важный момент. Ее основным ретранслятором выступил Франц Клинцевич. Это человек, представитель Совета Федерации РФ, который, по сути, является негласным ответственным за все наемничество в РФ. То есть наемничество, вопросы парамилитарного присутствия РФ в горячих точках за территориями РФ — это его парафия. То есть тут прекрасно совпало. Наш проект в Украине, внутри Украины, про коллаборацию, и тут же выход россиян из Совместного центра контроля и координации дали повод Клинцевичу выступить с феноменальным просто по своей трескучести заявлением, где он говорит о том, что вот российские офицеры вышли, Некому будет сдерживать натиск злобной Украины. Россия не может допустить геноцид жителей Донбасса. Киев вряд ли будет разговаривать с республиками. То есть человек серьезно образованный, имеющий серьезную подготовку. То есть я всегда говорю, что нельзя недооценивать врага, и надо четко понимать, с кем мы имеем дело. Он начинает говорить какой-то такой сумасшедший горячечный бред. Но тут, если присмотреться, мы поймем, что это не бред. То есть это вот человек фактически озвучил планы России. То есть вывести Россию из самой территории конфликта вот в лице офицеров из СЦКК как наблюдателя, продемонстрировать эскалацию, опять-таки инспирированную Российской Федерацией, что мы уже видели 19 числа, и тут же заявить о том, что Киев, злобный Киев, не будет никогда говорить с республиками, и поэтому Россия должна вмешаться, и никогда Россия не бросит вот вольнолюбивые народы. То есть, как бы, это такое, опять-таки, феноменальный пример двоемыслия. Это уже даже не сурковщина. Клинцевич — это отдельная ветвь, это личность, проекты которой должны тщательно анализироваться отдельно.
Как в Украине отреагировали на создание законопроекта о коллаборантах?
Ох, реакции тоже, как всегда у нас в стране, это наша сила и слабость в этом, как нации, мне кажется, что, как всегда, все было встречено сразу в штыки, эмоционально и как-то без какого-то желания прочесть, вникнуть, детально вникнуть, ознакомиться, найти сильные и слабые места. Нет, начались какие-то сравнения со стороны экс-представителей Министерства по вопросам оккупированных территорий, что это сталинские тройки, что это какие-то меры Советского Союза. Ну, не знаю я. Этот материал был опубликован на странице данного автора еще до того, как текст появился в сети. То есть у меня уже есть вопросы. На самом деле, прежде чем что-то критиковать, желательно бы с ним ознакомиться. Я видела этот проект. Да, он несовершенен. Но там
а
есть,
в чем, на твой взгляд, несовершенен?
Есть несколько очень хороших мыслей. То есть о том, что вообще коллаборация, она наказуема должна быть. И я полностью с этим согласна, потому что у нас не просто война, у нас гибридная война. И именно эта коллаборация, она во многом сыграла против нас. Но слабые моменты там в том, что передавать все полномочия по расследованию, контролю, осуществлению, формированию этих комиссий по коллаборации в администрацию президента и в СБУ, ну, как бы здесь должна быть какая-то система сдержек и противовесов найдена. Здесь должно быть найдено решение именно с точки зрения сдерживания полномочий вот этих вот структур. Нет, понятно, что это в любом случае должна быть парафия СБУ, но мы будем отталкиваться от украинских реалий, где слишком много полномочий передавать какой-либо структуре в руки, это неправильно. И я думаю, что постепенно будет найдено какое-то решение, но в любом случае двигаться в сторону того, что коллаборанты, что коллаборация должна быть наказуема, это правильно, потому что если мы не будем... Понятно, что это процесс не быстрый, понятно, что это очень все будет болезненно, сложно, понятно, что эти будущие члены комиссии по расследованию коллаборации, они подвергают себя, своей жизни, жизни своих семей огромнейшей опасности, и как бы никто им спасибо при жизни не скажет. Но проблема в том, что если мы не изнакажем этих людей, то дальше мы просто получим вот продолжение нарыва этой гнойной раны, и мы никуда не уйдем от этой реальности конфликта. И это будет очень страшно, это будет проблема для нашей страны на многие-многие десятилетия.
Я знаю, что на неподконтрольных территориях есть люди, которые, ну, не являются коллаборантами, они просто не выехали оттуда, они работают. Ну, это люди профессий, которые, ну, явно не, нельзя их судить за коллаборантство. Но они считают себя вот изгоями, ну, они думают, что в Украине их считают изгоями за то, что они остались жить у себя дома. И они боятся о том, что этот закон будет распространен на них только лишь за то, что они работают. Вот ты не наблюдала в соцсетях, вообще в СМИ, как обычные люди реагируют на неподконтрольных территориях на этот закон?
Вы знаете,
насколько паника есть или нет?
Мне приходилось видеть каких-то таких панических сообщений. Мне кажется, что те люди, которые по тем или иным причинам не выехали с тех территорий, а я тоже знаю такие примеры, я вообще не склонна, опять-таки, чесать под одну гребенку. Мне кажется, что, к сожалению, им вообще не сейчас не до каких-либо законов и не до какой-либо дискуссии, тем более в соцсетях. Мне кажется, для этих людей первичны несколько другие вопросы на сегодняшний
Какие?
День. Как гуманитарная ситуация на той территории, на которой они находятся. И если даже эти вот так называемые руководители тех территорий, на которых вынуждены так или иначе проживать наши граждане, проговариваются о том, что ну не все так гладко, то, конечно, мы можем только догадываться о том, как там на самом деле. Я никому бы не пожелала, конечно, испытать это на себе.
Говорит аналитик Центра исследования проблем гражданского общества Мария Кучеренко. И я хочу сказать о том, что мы уже вспомнили и события в Луганске, и поговорили о законе о коллаборантах, но мы очень мало времени уделили разговор о том, что в Донецке происходит и какие тенденции там. Уже немного времени. Если коротко, что произошло в Донецке за этот год и какие тенденции ты можешь выделить? Там, кажется, все тихо, спокойно. Или на первый
кажется,
взгляд?
Кажется, что все тихо, спокойно, но там тоже идет некое противостояние между самими боевиками в Донецкой области на временно неподконтрольных территориях. Есть такая попытка, знаете, реанимировать и доставать из нафталина этих личностей, которые давно уже покинули те территории. Вот, например, как высказывается Гиркин, насколько он активен сейчас в медиа, бывший министр обороны ДНР, так называемый. Это сейчас тоже предмет отдельного рассмотрения. Здесь стоит задаться вопросом, почему Гиркин так активизировался и чего он хочет. И Гиркин говорил очень много о том, что это нынешнее руководство ДНР, оно ничего из себя не представляет. Вторил ему Козицын. То есть многие вот эти вот личности, которые уже, казалось, отошли в небытие этой вот всей донецкой, луганской реальности, они сейчас очень-очень активны и высказываются не в ключе того, чтобы одобрять как-то эту власть. Плюс, кроме того, для Донецкой области остается очень таким важным, и не знаю, как для кого, но для меня это очень болезненный момент, так называемое расследование по трагедии Боинга со стороны неких местных журналистов. И постоянно там какие-то новые шокирующие подробности. То есть есть такой Патрик Ланкастер, он пропагандист про-ДНРовский, ну, как он сам о себе говорит, что он гражданин Америки. Я вообще не уверена, что это его настоящее имя. Вообще никакой у меня нет уверенности. Ни в том, что он не Патрик, не Ланкастер, не гражданин США. То есть это очень большой вопрос на самом деле.
И вот а он что это за расследование?
Самовольно занял территорию, где территорию трагедии. То, что отмечено всякими расследовательскими сообществами, как предположительная территория разброса, осколков, останков и так далее. И он постоянно, вы знаете, находит там какие-то новые останки. И это при том, что идентифицированы и найдены вот останки большинства жертв трагедии этой всей, этого крушения. Но, тем не менее, Ланкастер обнаруживает каких-то больше 50 новых фрагментов костей. Постоянно он там что-то копает, что-то пытается найти каким-то образом чудесным доказать, что это злые украинцы сбили Боинг. И на самом деле здесь как бы любому криминалисту это было бы смешно. Но вот если подумать на шаг дальше, то это грустно на самом деле, что в этой зоне вообще не должно быть людей, которые не имеют профильной подготовки, профильного образования, потому что то, что там ходит этот Ланкастер, трогает эти вот обломки там, или, я не знаю, фрагменты какие-то, находит какие-то кости, откуда он их берет, это тоже большой вопрос. Это все работает против того, чтобы когда-нибудь истина о трагедии была установлена доподлинно. Хотя, опять-таки, наши коллеги Запада, они очень так настроены однозначно относительно трагедии. То есть, например, вот недавно вышел финальный годовой отчет Британского парламентского комитета по разведке и госбезопасности, где открыто говорится о том, что нет никакого сомнения в том, что именно россияне привезли установку, с которой был сбит самолет, и именно россияне эвакуировали ее обратно в Россию. И таких мнений очень-очень много.
Что ж, я напомню, что у нас в гостях была аналитик Центра проблем, исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко. Благодарю, что нашла время и провела такой для нас обзор итогов года на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.